«Новая жизнь». Беседа номер 202. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с равным доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуй, Ница Мазоз.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим вместе с вами научиться у рава Лайтмана, как в нашей жизни построить лучшие, более качественные связи. Связи, в которых мы почувствуем себя любимыми, любящими и почувствуем любовь со всех сторон. И тогда мы поймем, что жизнь поворачивается к нам светлой стороной. И мы вместе будем подниматься еще и еще, и цвести, как цветы. Это то, чему мы хотим научиться сегодня. Наша сегодняшняя передача в продолжении прошлых будет посвящена тому, как нам создать в нашей жизни базовую ячейку супружеской связи. Мы знаем, что если мы научимся наложить правильную связь с супругом, с супругой, то это поможет нам наладить правильную связь с любым человеком. И мы знаем из жизненного опыта, что сегодня мы не умеем этого делать. Об этом говорят и проценты разводов, и проценты несчастливых семей, неудачных. Люди испытывают множество неудач в этом отношении. Давайте зачеркнем все, что мы знали до сегодняшнего дня, и научимся заново построению этой связи. В прошлой нашей беседе мы говорили о первой встрече. Какой она должна быть, какой должна быть цель, результат, и как оттуда дальше мы продвигаемся в построении связи. Ница, пожалуйста, введите нас в курс дела.
В прошлой передаче была первая встреча, и когда мы вышли с первой встречи, то, по сути, почувствовали, что есть некое соответствие, первичная совместимость, базисная, такой пример двух колес, которые могут, когда у них есть потенциал, облачиться одно в другое, и это на самом деле кажется, мы вышли с первой встречи с хорошим ощущением и ощущением того, что есть куда двигаться. И сейчас мы хотим, по сути, перейти к немного более продвинутым этапам, когда мы начинаем сближаться, завязывая отношения, и появляется на самом деле некая система отношений. Вопрос о том, как после первого этапа, как мы начинаем сближаться после того, как уже почувствовали, что между нами есть первичное соответствие.
То есть мы уже создали какую-то общую модель, как бы, которая еще у нас, хотя мы не говорили об этом так уж, у каждого есть такая картина, и в этой картине они видят много общих точек из подхода, либо из прошлого каждого, либо из настоящего каждого. И в итоге есть какое-то сочетание. И сейчас следующий этап. На следующем этапе тот человек, который находится у нас на курсе интегрального воспитания, приглашает другого. По телефону вы общаетесь ежедневно. Есть разные добавления к этой общей картине. Есть уже небольшое доверие друг к другу. Понятно, что я не нахожусь рядом с каким-то опасным человеком, каким-нибудь маньяком или еще что-то. Поэтому уже можно пригласить вторую половину на какой-нибудь вечер. Так? На какое-нибудь приключение, потому что это уже открыто для всех. Пойдем, как мы ходим в кафе, гуляем где-то, разговариваем. Также мы можем провести время, такой особый вечер, никого ни к чему не обязывает, а мы таким образом поближе познакомимся друг с другом. Я думаю, что стоит провести такой вечер. И он может включать какое-то легкое угощение, какую-нибудь музыку, может быть, танцы, но все это очень так спокойно. И главное, это игры, семинары. И там мы разговариваем. Но когда мы разговариваем, мы не говорим уже как... друг напротив друга. А есть еще такие же, как мы, скажем, пять пар, как бы потенциальных тоже. Мы собираемся вместе за столом, мы начинаем разговаривать между нами, и здесь мы уже говорим о том, что называется любовь, что называется связь, что называется настоящая семья, внутренняя связь, которая может быть между мужчиной и женщиной. Насколько эта связь должна быть глубокой, насколько должно быть взаимопонимание, и как каждый внутри себя выстраивает образ другого, правильный, истинный образ, чтобы он знал, как правильно относиться и соединяться друг с другом так, чтобы между ними было то, что называется химией. Такая взаимосвязь. Это все зависит от того, как мы организуем семинар. Но здесь уже раскрываются интересные вещи. Мы не говорим красивые слова о разных там фантазиях, а мы входим во внутренние вещи. Какова природа человека, природа мужчины, природа женщины, насколько есть взаимные требования, что общего и что противоположного в нашей природе, что обычно мужчины ожидают, что обычно женщины ожидают от этой связи, и почему семья обычно не держится в наше время, что то нужно добавить, чтобы она удерживалась, и прочее, прочее. И таким образом мы начинаем уже воспитывать себя, раскрывать себя. Не в том, что у меня было, я открываю. Нет, а в том, что у меня вообще не было. Мы как будто бы входим в какое-то новое такое приключение, и стараемся понять на новой глубине, что такое называется правильная связь, которой не было ни у меня, ни у нее, ни в одной из встреч. И здесь мы учим, что действительно недостает людям. Это может так немножко более абстрактно, и также и нам. Что не хватает для того, чтобы создать правильную связь? Что называется парой? Что называется... мужчина и женщина, и шхина между ними. Ну, не такими словами, но такая связь, когда становится как будто бы как одно тело. Что это значит, как одно тело? Это не материальное, физиологическое тело, там биологическое, а что-то, что создается из ощущений, пониманий, то есть и разум, и сердце общее. Итак, мы начинаем быть все более и более понимающими, исследующими, постигающими этот процесс, который мы должны пройти. Это непросто. Постепенно, с помощью таких встреч, семинаров, мы становимся буквально психологами, специалистами в семейной связи. И так в беседах, в разговоре, и в рамках семинара, и вне семинара, мы уже можем лучше понять друг друга, почувствовать, быть более открытыми, потому что мы же говорим о природе. О природе человека. И все, вошли в процесс.
У меня есть вопрос.
Да.
Как я могу соизмерить этот процесс
В этом процессе ты ничего не тащишь старого. У тебя нет старого. Это совершенно новый процесс. Ты никогда не занимался такой связью. У тебя была простая связь. Так, дай, получи, сколько я тебе, сколько ты мне. И так это нормально или нет. Мы никогда не выстраивали правильно эти связи. А так, мы как-то шли согласно оценкам общества, окружения внешнего, привычки. Каждый немножко уступает, немножко требует. Мы не работали над созданием общей территории. Эту территорию мы должны создать. Ее не существует. И мы не знаем. А постепенно выстраиваем, создаем ее. На чем? Насколько каждый должен уступить, чтобы услышать другого? В том, что я уступаю, отменяю себя, я могу слышать, я могу создать ее образ во мне.
Не понял.
Связью называется, когда я позволяю ей построить в себе ее образ, и она, отменяя себя, для того, чтобы я смог бы построить в ней свой образ. И в таком взаимовключении «она во мне, и я в ней» создается внутреннее, психологическое, взаимное понимание, которое потом становится общей территорией, общей такой площадкой. «Она во мне, и я в ней». И тогда мы начинаем понимать друг друга, начинаем чувствовать друг друга. Так мы действуем в жизни. Как я связываюсь с тобой? У меня внутри есть твой образ, это называется, что я знаю тебя. И тогда из моего образа я обращаюсь к тебе. И ты начинаешь узнавать меня, уже не смотришь на меня, так как сейчас ты смотришь, а ты уже понимаешь и знаешь меня больше. И тогда ты уже из моего образа в тебе обращаешься ко мне. Если можно добавить здесь немножко специальных терминов, Гальгальта создает внутренний парцуф Аб, и из него связывается с внешним парцуфом Аб. Так происходит, и никак иначе. Внутренний Аб — это внутренний образ кого-то внешнего, и через эту систему Гальгальта связывается с Аб. Так мы в нашем мире связываемся тоже.
Первая фраза была такой: «Я позволяю ей выстроить ее образ во мне».
Да.
Что значит «я позволяю ей»?
Я не мешаю ей. Обычно мы не очень хотим слышать друг друга. Мы стараемся понять другого таким, как он есть. Это упражнение, которое мы должны проводить на семинарах.
Что мы стараемся делать?
Допустим, она рассказывает мне о разных впечатлениях, о разных вещах, о которых она хочет, чтобы я бы узнал. Потом я играю ее, как будто бы я повторяю все эти впечатления, все эти взгляды, все эти привычки, повторяю эти отношения, эти склонности, и спрашиваю ее, так ли я тебя понял или нет?
Повторяю?
Повторяю словами.
Повторяю вслух. Говорю то, что я понял.
Да-да-да. Исходя из моего понимания, от того, как я впечатлился от нее. И то же самое она. То есть мы постепенно создаем, это нужно создать. В каждом образ другого, чтобы я из этого знал, из этого образа, как затем воспринимать все отношение к ней. Потом она скажет: «Нет, я не согласна», или «Я согласна», чтобы я понял это, чтобы я смог это услышать, потому что у меня внутри есть этот образ. Так как мать знает характер своего ребенка, потому что она любит его, потому что он близок, ей, как она понимает его, как она его чувствует, как он ведет себя в разных ситуациях, что ему хорошо, что плохо, потому что его образ находится в ней.
Для выяснения давайте посмотрим. Предположим, что он рассказал мне о каком-то событии.
Из детства.
Которое он пережил в детстве, в армии или что-то в этом роде.
Да, как-то он относится к разным вещам вокруг.
Да, сейчас я хочу намеренно пройти путь, который, как правило, я провожу и который вы предлагаете, чтобы провести.
Нет, я не говорю об этом, я не перескакиваю на это.
Тогда что?
Я хочу только получить впечатление от него, как он есть.
Он рассказал мне сейчас историю, я повторяю ее за ним еще раз.
Да, это так на семинаре.
На семинаре, хорошо. То есть он рассказывает, а затем я ее повторяю и спрашиваю, это то, что ты имел в виду?
Да. Мы можем это делать вместе, без семинара.
Да, понятно.
Все.
И дальше что?
И тогда каждый здесь впечатляется от другого. Он создает в себе образ другого.
Что происходит во мне от того, что я ему объяснила, повторила его событие, как это создает во мне этот образ?
Тем, что ты сейчас повторяешь этот рассказ, ты выражаешь его как бы из себя. Это называется «Хохма де кетер, абде гальгальт». Это называется, что его внутренний образ находится уже в тебе. Что ты его знаешь, что сейчас ты относишься к нему, думаешь о нем, говоришь о нем, ты обращаешься через этот образ, он в тебе уже отпечатан, он существует в тебе.
То есть я, в принципе, должна сначала его выслушать.
И это непросто.
Верно, только слушать.
И ты повторяешь это, поэтому ты повторяешь.
Да, только слушать, то есть слушать без моего критического взгляда.
Такой, как он есть. Только вот поглощать разные впечатления, и ты делаешь это внутренне, эмоционально в тебе, и потом повторяешь это, как он чувствует, как он относится к этому. Ты повторяешь, возвращаешься к тем же привычкам, формам, все, что он передал тебе. Не выстроив взаимный внутренний образ, не будет общей связи.
Что такое чистое выслушивание?
Без критики с твоей стороны.
Как это без критики?
Без критики. Она рассказывает там, не знаю, что-то. Рассказывает о разных своих происшествия, как она смотрит на все, как она думает. Допустим, с ней что-то произошло в детстве, или в юности, или в армии. Ты повторяешь это и хочешь, исходя из этого, понять, что это ей дало, что это сделало ей.
Но повторение — это уже следующий этап. Сначала есть восприятие, а потом я уже повторяю.
Да.
Я должен воспринять в чистом виде. Я спросил вас, что такое? В чистом виде вы сказали без критики. Но критика во мне возникает автоматически, когда я слушаю.
Нет, ты хочешь слышать.
Допустим, я вам что-то рассказываю. Вы меня воспринимаете. Вы меня воспринимаете внутри себя, верно?
Да.
Вы же не воспринимаете меня иначе?
Воспринимаю. Воспринимаю. Чтобы потом специально точно повторить все то, что ты мне рассказываешь. Именно так, как ты это чувствуешь сейчас.
Но я не прибор, я же не записывающее устройство.
Да. Насколько ты способен?
Что я должен освободить в себе для того, чтобы быть наиболее близким к такой записывающей машине? Что мне мешает быть чистым?
Критика.
Что такое критика?
Твое отношение к тому, что она рассказывает. Но здесь нет твоего отношения. Ты просто слышишь от нее то, что она говорит, и это не относится к тебе. Ты вносишь, вводишь в себя ее формы, ее модели, ее образ.
Как это должно происходить?
Чтобы потом она не говорила, ты меня не понимаешь, никогда меня не понимал, и прочее, и прочее. Слышал такое?
Много раз.
Но вот именно к этому я веду.
Вы говорите, не принимать это лично. Что это значит? Как будто это к тебе не относится. Что это значит?
ты стараешься это записать, как есть. Ведь она рассказывает тебе что-то, что не относится к тебе. Не относится.
Хорошо.
Это, по сути, создает некий вид чувственного сопереживания.
Чувственное сопереживание, которое называется образ ближнего. И сейчас из этих внутренних образов мы начинаем через них потом связываться друг с другом. И тогда возникает понимание. И исходя из этого понимания, друг с другом зарождается общий образ. Общий образ. И это уже называется пара.
Я не понял, что такое общий. Выстраивается ее образ во мне, и я надеюсь, что мой образ в ней.
Да. И тогда вы понимаете друг друга. Из этого взаимного понимания у вас сейчас есть что-то общее, общая территория.
Какая именно?
В которой вы понимаете друг друга.
А, вследствие того, что мы можем понять друг друга, потому что мы оба сделали эту работу.
Два этих образа связываются вместе.
Когда вы говорите «общая территория», вы имеете в виду взаимное понимание.
Взаимное понимание — это как Аб в Гальгальте связывается с Гальгальтой в Аб.
А, все понятно. Я уверен в том, что все поняли пример и знают, как реализовать его на практике. Что ты хотела спросить?
Это то, что происходит в наших корнях.
Что ты хотела об этом спросить? Об общей территории.
Скажем, однажды мы провели такую игру, такое упражнение, когда он рассказал мне какую-то историю из армейской жизни. Сколько таких историй я должна рассказать, чтобы создать некую совместную территорию? Я должна пройти так по всей его жизни, скажем, все истории с детства?
Нет, нет, нет. Главное — впечатлиться немного и продолжать будущее. Мы делаем это только для создания общей связи, чтобы были уверены, что мы построили общую точку.
Этого достаточно, чтобы образовалась такая единая связь?
Да.
И тогда будет некое ощущение понимания, соучастие?
Внутренний клик, который вы чувствуете как общую точку между вами.
Что такое внутренний клик?
Когда в вас есть точка чувства, доверия, внутреннего контакта, и вы чувствуете, что в ней вы находитесь как одно целое. Есть между нами что-то такое, в ней мое, а во мне ее. И, в общем, это одно общее. Через эту точку ты сможешь передать ей мысли, желания, команды, без слов. Вот-вот. И обратно тоже. Буквально. Это форма связи, это такая новый канал такой связи и внутренний он. Не нужно больше обращаться к прошлому, а вы уже отныне и далее должны продолжать создавать это вплоть до состояния, когда мы поймем, что хорошо для другого, что плохо для него. И мы стараемся развивать хорошую, приятную часть, взаимную, насколько можно больше, говорить о том, что мы хотим в этом взаимности, иначе это не будет общим, эта часть. Она не может быть какой-то односторонней. И тогда мы тем самым создаем начало пространств, что она хочет от меня и что я хотел бы от нее. Да? Ну так. И сейчас мы приходим к состоянию «Не делай другому то, что ненавистно тебе». Это прежде всего, когда я изучаю все неприятные вещи для нее, и мы говорим об этом, и проверяем это, и изучаем это, и все это я добавляю к ее образу внутри меня. И она относительно меня то же самое. И то же самое, что и нравится, чем она наслаждается от меня, это взаимным образом, конечно, и она относительно меня так же, и как я могу наполнить ее стремление, ее чаяние в том, что я, согласно ее ожиданиям, должен наполнить. Мы работаем над этим для того, чтобы получать наслаждение от того, что я остерегаюсь причинить ей какие-то неприятные вещи, вызвать неприятное ощущение, и стараюсь доставить ей только ощущение радости, наполненности и так далее. И она также в ответ. И все это в общей территории, через внутренние образы. И тогда эта общая территория называется душа, потому что в ней мы начинаем работать с нашим эгоизмом.
Что такое эгоизм?
Эгоизм — это то, что отталкивает, это критика, это лень, это то, что отдаляет нас друг от друга. Я начинаю раскрывать здесь вдруг разные какие-то отторжения, вдруг разочарование, охлаждение. Как мы говорили в первой беседе, когда есть какое-то охлаждение, какое-то расширение пространства, я все время наполняю его как раз-таки против моего эгоизма, хорошим, добрым отношением и с ее стороны. И тогда это пространство становится общим, оно расширяется, как пустое пространство, и мы наполняем его вместе. Расширяется, и мы снова наполняем его вместе. И над этим мы все время работаем вместе, взаимно. И это пространство становится нашей работой, такой парной, и это до конца жизни, и даже больше. Неважно, что мы делаем. У нас есть дом, семья, дети, все эти вещи. Это все у нас сопровождает создание этой внутренней связи, которая является самой важной. Чтобы все формы жизни с разными проблемами, со всем, что есть вокруг, чтобы они не помешали нам, они всегда будут мешать, и это называется охлаждение. Это называется расширением пространства. Они будут мешать нам все время находиться в этой работе по взаимному наполнению.
Вы можете описать сейчас, как эта внутренняя связь начинает выстраиваться, каким образом она создает одну из самых интересных для людей тем, или, скажем, они затрудняются на самом деле построить систему, которая является системой взаимной тренировки. Тогда я знаю, что мне есть на кого опереться, и он знает, что ему есть на кого опереться.
Согласно действиям здесь. Есть доверие, нет доверия. Согласно действиям. Мы видим, что это так. Мы находимся в этом, мы все время над этим работаем. Мы начинаем чувствовать, что есть у нас из этой связи, потому что внутри этой общей связи совместной, внутри этого пространства, которое мы вместе наполняем, мы в нем начинаем раскрывать явления, которые вообще не из этого мира.
Вы можете немного нам рассказать, чтобы мы почувствовали, что это за явление?
Вкусите и узрите, как говорится.
У меня есть вопрос.
Да.
Если я понимаю правильно, вы представляете карту, схему развития взаимоотношений между мужчиной и женщиной из состояния нуля, где мы проверяем на первой встрече, имеется ли шанс достичь подобия между нами, как подобие между частями пазла. Затем вы нас переводите в русло более тесного знакомства, знакомства с ее образом, который я строю в себе.
Когда вы уже входите друг в друга,
да,
создаете общую территорию, это общая территория, где вы входите друг в друга, до полной связи.
Полной.
Полной.
И это, вы говорите, работа на всю жизнь. Все, что будет с нами в дальнейшем, дети, работа, проблемы со здоровьем, война, мир, ко всему этому мы должны относиться так, чтобы это не мешало нам, а наоборот усилило бы нашу связь.
Верно, потому что это все призвано в материальном смысле лишь для того, чтобы дать вам возможность создавать общую территорию.
Хорошо. Я понял программу. Это программа на всю жизнь.
Не, ну, конечно же, вы все время находитесь под моим присмотром.
Мы вас никогда не оставим. На этот счет вы можете совершенно сомневаться. А сейчас у меня есть вопрос. Вы сказали, что этот процесс выстраивается постепенно, от раза к разу, и предложили нам много тем для обсуждения. Сейчас я хочу перейти от слов к делу, к конкретным действиям со стороны мужчины. В этом процессе, после того, как мы сделали первую проверку, увидели, что есть шанс, и начали даже в чем-то работать над совместными образами, как вы советуете мне ухаживать за ней, покорить ее сердце?
Здесь вся работа. Мы говорили, что ты стараешься разглядеть в ней те ожидания, которые ты должен наполнить, чувственные. А она относительно тебя. Какое ухаживание здесь есть?
Об этом я спрашиваю.
Это называется, что ты... Это внутреннее ухаживание. Самое глубокое. Ты входишь как бы в ее обнаженную душу, открытую, и действуешь там.
То есть само ухаживание — это процесс постоянного раскрытия, продолжения раскрытия чего-то. Как я могу доставить наслаждение другой стороне?
Конечно.
Одну секунду.
А что еще?
Давайте попроще. Чего хочет женщина?
Это не флирт, я отдаляюсь, приближаюсь.
Об этом потом спросим.
Нет, нет. У вас наступает охлаждение, расширение пустого пространства, это все время будет, но вы не должны над этим работать, вы должны работать только на наполнение.
У меня следующий вопрос. Хочет ли женщина естественным образом чувствовать, что за ней ухаживают?
Верно.
Как я? Допустим, у меня возникло ощущение, она мне подходит, мы вступили в этот процесс, и как сейчас я могу за ней ухаживать и покорить ее сердце?
Покажи ей, что ты готов делать ей каждый раз приятные вещи.
Это общие слова, об этом я знал и раньше.
Да, ну а что ты хочешь? Как мы делаем это в обычной жизни? Ты приносишь ей цветок, разные вещи, ну что делают люди? А здесь ты действуешь внутренне.
Как? Вот это я хочу понять. Что такое внутреннее ухаживание?
Это то, что мы изучаем вместе с вами на нашем семинаре.
Да, но это процесс взаимный. Я вам задаю очень конкретный вопрос. Как я, как мужчина, могу начать за ней ухаживать так, чтобы это мне гарантировало 100% успех? Я много ухаживал за свою жизнь, и, как правило, неудачно. Принести цветок, принести то, другое, я могу и без вас. Но как я могу, по вашим словам, войти в обнаженную душу и взять ее и привлечь к себе, как магнит?
Только взаимным образом.
Как же? Разве не мужчина должен ухаживать за женщиной?
Женщина должна выявить потребность, а мужчина должен наполнить ее. И мужчина, с своей стороны, должен открыть потребность, а женщину наполнить. Это взаимно.
Не думать об ухаживании.
Это и называется ухаживание. Я не понимаю вас.
Я не понимаю, что нужно делать, чтобы покорить ее сердце наилучшим образом.
Ты завоевываешь ее сердце тем, что ты готов к внутренней связи. Ты уже этим захватываешь ее сердце.
Почему?
Что такое ухаживание?
Вот я и спрашиваю.
Ухаживанием называется, что ты показываешь ей, что ты готов наполнить все ее чаяния. Это называется ухаживанием.
Что такое ее внутреннее чаяние?
Это то, что вы выясняете вместе. Это тепло, это любовь. Это причастность.
Как мы выясняем это? В словесной форме? Как будто он спрашивает меня, и я отвечаю ему? Или есть еще способы?
Нет, это много в разговорах.
Как я могу дать ей ощущение того, что со мной у нее будет тепло, любовь и чувство сопричастности?
Я не знаю, как объяснить вам это. Как мы учим, что должен относиться человек к другому человеку? Он должен отыскать в нем разные такие вещи, которых не хватает другому человеку, и постараться наполнить их. Или, по крайней мере, показать, что он готов наполнить то, чего не хватает другому.
Вы сказали, что я должен показать ей, что я готов наполнить все ее внутренние чаяния.
Да.
А потом вы сказали, что внутренне она стремится к теплу, любви и чувству сопричастности.
Да, так показать ей это, что ты готов.
Как?
Как ты можешь это выразить? Отыщи в ней, что она хочет. Может, ей нужна какая-то помощь, какое-то отношение, доброе слово, уверенность, что-то. Показать ей, что ты готов наполнить, как-то успокоить ее. Я не очень понимаю, как ты с товарищем, мы говорили об этом так много раз.
Нет. Это не так. Мужчина и женщина — это не то же самое, что мужчина и мужчина. Вы сказали, что ухаживание — это ваше определение. Ухаживание — это значит, ты показываешь ей, что готов наполнить все ее внутренние чаяния. Видимо, это то, что мужчина должен делать для женщины.
Да с какой стати? А как я покупаю товарища?
Так я не должен за ней ухаживать. Вот что я не могу понять. Я хочу понять, что такое ухаживание.
Это называется ухаживание за товарищем тоже.
Но сейчас я хочу сделать то же самое для женщины.
Купи себе друга. Как ты его покупаешь? Купи себе женщину. Как ты покупаешь ее?
Чем?
Это всего лишь кусок эгоизма, и ты должен показать ему, что ты готов наполнить его.
Так в этом нет особой специфики.
Что значит особая специфика или не особая?
Я думал, ухаживание — это что-то особенное.
В чем? Что ты будешь крутиться вокруг нее, как лев вокруг львицы? Или как? Или как птицы танцуют перед спариванием? Я не понимаю тебя. Это называется ухаживанием, и это длится всю жизнь. Ты показываешь другому, что ты готов работать над удовлетворением его потребностей, в чем она хочет. Ты все время готов делать подарки, всю жизнь.
Какие подарки?
Неважно, к чему стремится другой. Дает, может быть, подарок, который никому не нужен.
На каком этапе связи, когда уже начинает выстраиваться этот образ, на каком этапе уже будет верным начать вступать в контакт?
Ты знаешь, что такое называется потворствовать?
Да.
Ты понимаешь, что такое сделать приятное человеку?
Да.
Вот. Должно быть так, чтобы человеку было приятно рядом с тобой, и чтобы он чувствовал, что ты поощряешь его, делаешь ему приятное. Вот и все. Я не понимаю, ухаживание — какое-то животное слово, мне кажется.
Покорить сердце.
Покорить сердце, да.
Как я могу покорить сердце?
Сердце — это называется желание, потребность. Я показываю ей, что я готов, насколько я способен, наполнить ей все желания, все потребности. Как это написано в брачном договоре. Ты тоже там обязался. Как в союзе, в договоре, взаимным образом, я ей, а она мне. А иначе нет связи, нет семьи.
Создается впечатление, как будто я могу дать ей уверенность в том, что все ее нужды будут удовлетворены. За мой счет, что называется.
Да, верно.
Я действительно могу дать ей такую уверенность?
Да, положись на меня.
Как? Как я могу это сделать?
Так это устроено в природе. Так устроено в природе, что ты можешь.
Мне кажется, что сегодня мужчины не умеют этого делать.
Так мы учим это на семинаре. Что с тобой? Я не понимаю, где вы находитесь. Вы отрываетесь от процесса, который мы проходим.
Я думал, будет урок по ухаживанию. Я понял, что он достаточно короткий. Любую ее нужду удовлетворяй, и все будет хорошо. Так ты покоришь ее сердце. Вот краткий итог урока.
Минимум, что тебе нужно, чтобы ей было приятно рядом с тобой, чтобы она чувствовала хорошо, чтобы она не страдала по неволе, что вы уже там поженились или что, чтобы ей было приятно. Настолько, чтобы она чувствовала, что ты являешься источником ее наполнения. Ты не можешь наполнить ее деньгами, еще чем-то. Внутренними пространствами ты можешь наполнить ее. Даже если ты не можешь обеспечить, кроме необходимых вещей в доме, там, неважно. Но это ты наполняешь.
Что?
Внутренние желания.
Как?
Потому что вы вместе выясняете их и создаете их вместе, выстраиваете их. И это не зависит от уровня жизни, ни от чего. Это просто то, что один может дать другому.
На каком этапе будет верным присоединить к этой связи, которая начинает выстраиваться, также и физический интимный контакт?
При условии, если это будет добавкой, только лишь добавкой, и не испортит внутреннюю связь.
Как на самом деле различить, что это точно верное мгновение, и что это не испортит, как вы сказали?
Можете ли вы сейчас говорить о физиологическом соединении, чтобы оно не помешало внутренней связи? Вы готовы лечь в кровать и думать о том, что этим вы наполняете также друг друга, и никто не думает о себе, а думает, насколько он этим хочет насладить другого. Что физический контакт не будет ощущаться настолько, а только внутренний контакт будет увеличиваться за счет этого, а физический контакт будет сопровождать это как нечто второстепенное.
То есть здесь есть некая формула, которая постоянно, если я думаю только о собственном наполнении, то я, по сути, еще не готова.
Конечно.
А если я начинаю думать в направлении, как наполнить другого, то это этап, когда я начинаю уже быть готовой.
Да.
Понятно. А теперь еще одна тема, которая часто поднимается. У нас есть связь и наше соединение. Как мы, с одной стороны, оберегаем свое личное пространство? Скажем, я люблю заниматься одними определенными вещами, а он другими. Как в этой одной создавшейся связи остается моя индивидуальность, вещи, которые я люблю?
Ты остаешься полностью в своей индивидуальности, и он тоже. Только мы должны понять это, согласиться с этим, любить это, и все.
Не понял.
Ты любишь рисовать. Есть у тебя хобби, ты рисуешь дома, у тебя в этом целый мир, а он любит, не знаю, там, играть на бирже по вечерам. Это его игра. Каждый в своем, далеко одно от другого, но каждый понимает желание, стремление другого и уважает, и поддерживает их.
То есть, по сути, чтобы сохранять это пространство, я должна научиться понимать, насколько оно, скажем, важно для него, насколько это занятие его наполняет и является частью его устремлений и любимо им. И если я это ценю, тем самым я создаю...
Ты должна любить его хобби.
На самом деле любить его хобби? Или достаточно того, что я понимаю, каково его хобби?
Нет, иначе ты не любишь его.
Что такое любить? Любить то, что она рисует?
Да.
А что там любить? Хочет рисовать, пускай рисует.
Пускай рисует.
Выделите ей время на это.
А если, скажем, твоя маленькая любимая дочь... Посмотри на свое лицо. Посмотри на него. Почему ты так не можешь от нее воодушевляться?
Потому что это ж не моя дочь.
А, вот этого не хватает. Это и называется «Все преступления покроют любовь». Здесь
не хватает любви. Если ты любишь человека, ты любишь и его хобби. Почему вдруг у тебя, тебе так приятно от твоей дочки? Ты наслаждаешься. Посмотри на свое лицо.
Я вспомнил те первые рисунки, которые она принесла.
Ну, ты видишь? Там было на что смотреть.
Для меня это было самое прекрасное в мире.
О, прекрасно, именно.
Все это понятно, но дочь есть дочь. Речь идет о построении связи с посторонним человеком.
Секунду, мы не говорим уже.
Хорошо, не посторонний, мы уже начали сближаться. Это я понял. Но она же еще не моя дочь.
Выстрои такую связь, у тебя есть пространство. Ее хобби для тебя — пространство. Как ты будешь заинтересоваться этим, относиться к этому?
А что, обязательно? А я думал выделить ей помещение, пускай там развлекается со своей мазнёй, размазнёй. Пускай сидит, тихонько рисует. Я ей полкомнаты дам, если есть возможность.
Да, тебе нужны сильные курсы.
Я пришел к учителю по взаимоотношениям между людьми.
Да, к специалисту.
Я задаю совершенно конкретный вопрос. Вы сказали, да, я личное пространство. Мне это очень понравилось. Каждый остается со своей индивидуальностью. Я играю на бирже по часу каждый вечер, она рисует. Зачем это любить?
Нет, неверно. Ты не портишь ее хобби. Это я имел в виду, что каждый остается в этом. Ты не приходишь и говоришь, а что тебе эти рисунки, брось ты это, давай лучше сделай что-нибудь полезное, там, наведи порядок в шкафу или еще что-то.
Что-то конкретное.
Да. Я, по крайней мере, что-то тут зарабатываю.
Значит, нет. Я понял. Прежде всего, не мешать, не портить, не вредить тому, что она любит.
Нет, если ты любишь ее, ты должен понять, как и свою дочь, это пример. Настолько ты должен к ней относиться.
Да, большая работа предстоит.
Но я думаю, что это понятно. Это очень понятно. Если это важно для нее, это не может быть не важно для тебя.
Что, интересоваться и тому подобное?
Нет, не настолько. Но это важно для тебя, потому что это важно для нее. А для нее это важно, потому что, ну, у нее есть такое желание, как ты говоришь, сходит с ума. Но ее это увлечение становится для тебя главным, важным.
Еще один дополнительный элемент, который присоединяется, когда уже начинает складываться связь, это ревность. Какова роль ревности в этом процессе и как правильно работать с ревностью, чтобы она не разрушила нашу связь?
Мы работаем только на позитивные чувства, только на любовь, единство, дополнение и ничего другого. И когда в нас пробуждаются всякие негативные чувства, мы понимаем, что это какие-то новые вещи для того, чтобы мы усилили связь между собой еще больше над ними. Как говорится, все преступления покроют любовь, раскрываются новые преступления. Прекрасно! Это для того, чтобы мы вернулись, по крайней мере, к предыдущему состоянию, и тогда оно будет над новыми условиями, ухудшенными, усиленными, будет больше. И так мы идем от ступени к ступени.
А почему вы говорите, что ревность — это нечто отрицательное? Ревность означает, что если она моя супруга, то я не хочу, чтобы она говорила ни с кем другим, другим мужчиной. Разве это плохо? Я был бы рад, если бы ко мне так относились, будь я женщина. Я бы чувствовал, что меня любят, он хочет, чтобы я была его. Разве это плохо?
Ты говоришь уже о власти. Прежде всего. Власть. Я хочу, чтобы любовь властвовала. Я хочу, чтобы отношение между нами было таким, чтобы у нее не было никакой возможности, как сказать, никакой возможности ожидать какого-либо наполнения от какого-то внешнего фактора, кроме меня. Так ты должен работать над этим. Не таким образом, что ты закрываешь ей уши и глаза. Ты наполняешь ее настолько. Любовь властвует, любовь связывает, но это не негативно, это позитивно.
А в ревности?
Когда она не способна ни видеть, ни слышать ни из какого другого направления, потому что наполнение от тебя просто ее захватывает. В тот момент, когда она думает о ком-то другом, она просто опустошается. Это для нее как большое падение, опустошение. Она не способна это сделать.
Почему?
Потому что она чувствует от этого плохо. Не потому, что она верна тебе. Она внутри себя чувствует.
Что она чувствует?
Чувствует, что у нее все пропадает.
Что пропадает?
Что та территория наполненная, общая, то тепло, та уверенность внутренняя, это немедленно исчезает, и она остается как будто бы подвешенной в воздухе, как будто бы холостая, одинокая. Она вкусила, что такое внутренняя связь, внутреннее наполнение. И внешнее соитие, телесное, внешний акт — это лишь маленькая добавка. И получается, что она теряет все.
Это зависит от меня?
Мы должны достичь такого состояния. Может быть, я скажу сейчас нечто странное, но это обратно тому, что есть сегодня, что внешняя интимная связь, она будет только как у животных, такая же потребность. Ведь мы в наших телах должны существовать как животные, то, что касается еды, секса, всего. И главное — это внутреннее соитие. Даже в Пятикнижии сказано, что от вечера субботы до вечера другой субботы, или в новомесячной, или раз в полгода, зависит от занятий человека, от разных вещей.
Но это для праведников. Вы говорите об этом в Торе написано.
Я говорю о том, что мы говорим об эгоистическом желании получать, которое должно получить наполнение взаимное с кем-то. И это наполнение может быть на уровнях телесном и душевном.
Взаимное наполнение.
Да. И чем на более высоком уровне наполнения, то в нем мы чувствуем такую большую добавку относительно этого материального, телесного уровня, физического. Я говорю об эгоизме, о желании получать, о желании наполнить себя, о желании ощущать наслаждение. И секс входит в это как, в общем-то, самое материальная вещь, потому что это ощущает с нами в самом внешнем органе чувства, осязании.
Вы относитесь к сексу как к чему-то презренному. Я не понял, это плохо?
Нет, это неплохо. Это как одна из потребностей человека — наполнить его желание насладиться. Но если он наслаждается чем-то намного более высоким, то у него уже в сексе есть некая добавка к той общей площади, к той связи, не более того.
Если я правильно вас понял, это как многоэтажный дом.
Да.
Если между нами, между мной и моей супругой, устанавливается высокая духовная связь, как верхний этаж дома, тогда я не должен беспокоиться, что значит я ее ревную. Я беспокоюсь в том, что она вступит в связь с кем-то другим. Но вы говорите, нет шанса. Если ты ее наполняешь здесь, на уровне пентхауса, на уровне души, то тебе не следует беспокоиться о том, чтобы она на телесном уровне вступила в связь с кем-то другим. Эта мысль сразу же отключит ее от пентхауса, она пойдет в погреб.
Ты тем самым захватываешь человека. Любовью ты его просто захватываешь.
Здесь есть еще что-то интересное в том, что вы объяснили, что внутреннее соединение не прекращается. Это что-то большее, наполняющее на протяжении времени.
Мы не говорим здесь так много о результатах, которые мы чувствуем из внутреннего соития. Это иной уровень жизни. Мы раскрываем там явления, которые в обычной жизни мы не раскрываем.
Это наполнение, которое вы описали, или, скажем, это как пентхаус. Жить в этом пентхаусе — это то, в чем можно пребывать долгое время. Внешний физический акт совокупления — это то, что мы знаем, имеет начало и конец. А здесь вы описываете какое-то другое состояние.
Человек не способен пойти на интимную связь с кем-то другим.
меня есть вопрос.
Да.
Если я правильно понял по поводу ревности, для меня, как для мужчины, это очень важно это понять. Что я должен делать для того, чтобы я был спокоен в отношении того, что он никогда не вступит в связь с кем-то другим?
Ты должен наполнять ее, ну а что еще? Что ты так озабочен этим? Я говорю тебе, все в твоих руках. Если есть согласие, если есть взаимная работа, все. Она твоя, а ты ее. Это называется зон, который находится в состоянии паним-бапаним, в непрерывном зевуге.
А теперь со стороны женщины. Как женщина привязывает мужчину, у которого нет желания?
Нет такого, чтобы позволить себе земное соитие с кем-то другим, он должен выстроить такие внутренние отношения, чтобы это сопровождало.
Что именно?
Земная связь сопровождала духовную.
Кто должен это сделать? Мужчина?
Мужчина. Потому что ты находишься в духовном зевуге, в духовном слиянии, которое намного выше, во много раз. И это занимает тебя таким образом, что ты не можешь из него выйти. Ты не способен выйти из него. Как вы не понимаете? Ну, мы же желание получать эгоистическое. Мы производим исправления взаимным образом. И в этих исправлениях у нас есть разные возможности связи друг с другом. И это согласно законам природы. Но здесь, в нашем мире, сейчас мы не занимаемся внутренней связью, поэтому нам кажется, что это так важно и так значительно.
Не понял, что значит соответствие с природой? Вы сказали, что это действует в соответствии с законами природы.
Согласно законам природы, у тебя есть желание наслаждаться. Если ты наполняешь его на уровне 10, как ты сказал, то все остальные уровни, нижестоящие, связаны с этим 10-м уровнем. И ты не можешь, не способен нарушить всю эту связь.
Тогда и женщина может быть уверена в том, что мужчина не вступит в связь с какой-то другой женщиной, если находится на уровне 10.
Конечно же. Вы находитесь, это и называется, находится в непрерывном зевуге, в непрерывном слиянии. Материального это не может быть, это понятно. Только духовное.
Что такое беспрерывный зевук?
Это ты находишься все время в наполнении ее, она наполняет тебя, и вы находитесь как в совместной части, как зон.
Давайте говорить так, чтобы все поняли.
Как духовные мужчины и женщины, зон-то... Духовные мужчины и женщины, которые находятся лицом к лицу, по ним и по ним, то есть во взаимной отдаче, это называется по ним и по ним. И этим возвращаются мужчина и женщина к одному, к единому человеку, как это было до грехопадения.
Это означает, что мы в постоянном зевуге?
Да, потому что все преступления, все грехи вы покрыли любовью. Вы вошли под один духовный покров, и все.
Наша беседа подходит к концу, я бы хотел постараться подвести итоги. Мы начали с того, что в первой части есть шанс на то, что две части станут подобны друг другу, как пазл. Потом мы сказали, что они должны произвести работу, создать в себе образ партнера.
Это только с помощью семинаров.
И тогда между этими образами возникает связь, общее место, и мы входим в общий зевук.
С помощью интегрального воспитания.
И это мы должны делать до конца жизни.
Не жизнь. Вы начинаете чувствовать в связи между вами высшую жизнь, не связанную со временем. Вы достигаете такого состояния, что, я не знаю, как сказать, вы уже начинаете чувствовать духовную жизнь, независимую от этого материального мира.
Как это связано с любовью?
Любовь — это то, чем каждый наполняет другого, и это выстраивает нечто общее между вами. Это значит, я чувствую ее желание и наполняю их, а она делает то же самое относительно меня. Это называется, что любят друг друга, наполняют желания ближнего.
Домашнее задание, чтобы мы подумали до следующей нашей встречи.
Достичь состояния, когда мы чувствуем себя как одно целое, возвращаемся к состоянию до грехопадения.
Спасибо большое, Рав Лайтман. Спасибо, Ница. Спасибо вам.
Спасибо.
Давайте почувствуем себя как одно целое. Новая жизнь. До новых встреч.